Добрый вечер. Мы с вами продолжаем наши занятия. Мы находимся в начале третьей главы книги Месилат Йешарим. В прошлый раз мы остановились на понимании, что такое атова амити, что есть то истинное добро, которое человек должен искать. В каком контексте это было сказано, давайте напомним, вернемся к самому началу и продолжим. Тот, кто хочет позаботиться о себе. Помните, наша тема, еще раз напомним, мы находимся на первой ступеньке требования к каждому из нас, каждому еврею, к ступеньке под названием осторожность. Построено это все на предположении, что Тора, она приводит человека к осторожности, и мы много уже об этом говорили. Из чего состоит осторожность? Мы так много говорили и призывали к ней, так много аргументов было сказано, чтобы человек жил этой жизнью. Осторожно, не надо причинять себе вреда. По крайней мере, то, что касается нас самих, каждому понятно и ясно. Но из чего это состоит? Давайте это разложим на составляющие. Как со стороны теории понять в принципе, и как конкретно в нашей конкретной жизни, как это осуществить. Так вот, так и сказано, тот, кто хочет позаботиться о себе, очень важно, чтобы он этого хотел, позаботиться о себе, должен следить за двумя вещами. Во-первых, он должен задуматься над тем, в чем же состоит истинное добро. Что такое хорошо, а что такое плохо. Это первый уровень понимания теоретического. Просто человек должен понять и разобраться, что такое хорошо, а что такое плохо. Самый типичный пример, который мы привели. И многие люди полагают, что им полагается кувет, например, почесть. И вообще гнаться за почестью – это очень почетно, это очень хорошо, это приятно. Когда кто-то подошел, заинтересовался, поклонился, долго расспросил, поставил в центре внимания – приятно. Очень хорошо, да, это выбрали только вас, приятно. Да. Человеку кажется, что это хорошо. Действительно, это качество, оно такое хорошее. Когда начинаем выяснять, то в конечном итоге вся эта погоня за почестью, желание быть кем-то и чем-то, она всегда оканчивается очень плачево, очень нехорошо. Поэтому надо хотя бы в теории понять, это плохое качество или хорошее качество. Итак, если пройтись по всем составляющим нашей жизни, надо понять, что такое хорошо, а что такое плохо. А так как человеку не дано понять это, так как он считает, то, что ему хорошо, это есть добро, а то, что ему плохо, это есть плохо. Поэтому добавляется тут слово «истинное добро». Оно не связано с каждым из нас, а является тем универсальным, которое может установить только тот, который находится вне системы человеческой. То есть сам Творец, который нам указал на истинное добро. Что такое истинное добро, а что такое истинное зло. Это первое. То самое истинное добро, которое надлежит избирать человеку. Да, он должен стремиться его приобрести, бежать за ним. И что настоящее зло, истинное зло, от которого следует убегать. Всего лишь навсего. Простая формула жизни, которую мы интуитивно осуществляем, но только на каком уровне? Инстинктивном, касающемся нашей материальной жизни. К деньгам бежим, от бедности убегаем. Очень хорошо, никто не говорит, но это инстинктивно понятно. Если это повкуснее, бежим к нему, да, а если это невкусно, убегаем, если это теплее к нему зимой. Если холодно, убегаем. Мы понятие добра и зла встроены в нас, инстинктивно, да, мы интуитивно понимаем это все. Но только что требуется от нас? Чуть подняться на одну ступеньку, использовать то самое средство, самое основное, которое составляет суть человека, его разум. И чтобы мы посредством разума поняли, что такое хорошо и что такое плохо. Не только нам сейчас в этот момент мы понимаем, то, что вкусно, мы понимаем сразу. А невкусно тоже понимаем. Тепло тоже. Нет, тепло. Деньги все. А что через 20 лет, через 10, что будет не добро? Что к концу жизни, что после жизни? Для этого нужно разобраться. Это первый этап. Во-вторых, задуматься над поступками, которые он совершает. Добро они несут с собой или зло? После того, как человек прошел первый этап теоретических исследований, теперь что он должен сделать? Посмотреть, а его жизнь, она соответствует его изысканиям. Он остался философом или он хочет быть евреем? Надо решить одно из двух. Мы можем по-простому разобрать весь этот мир, но совершенно не жить по этому. По этой причине, например, известен тот случай, как философ всех философов Аристотель, видимо, написавший одну из самых величайших книг по человеческим качествам, которая признана была даже еврейскими мудрецами, но когда его застукали за не очень моральным деянием, он по-простому сказал, то, смотрите, сегодня я не Аристотель. Поэтому его это не обязывает. Его не обязывает. Он хочет остаться кем? Философом. Он хочет рассуждать. Это полная противоположность еврейского понимания мира. Мудрость, которая в голове, она не считается мудростью. Во-вторых, задуматься над поступками, которые он совершает. То есть, в момент, когда он совершает, добро они несут или зло. И все это как во время совершения поступком, так и вне времени. Что это означает? И как во время поступка? Вроде до этого. А сейчас говорят, во время совершения поступка, так и вне этого времени. Надо понять, что значит вне времени. Во время совершения означает, что не следует делать что-либо предварительно, не взвесив задумбой на весах добра и зла. Первое, что человек, любой поступок, он идет делать. Надо что сделать? Взвесить его на весах добра и зла. По-видимому, мы явно к подобному подходу не привыкли в нашей жизни. Никто из нас, прежде чем усесться на стул, не задумался, не сел в позу мыслителя и не пытался понять, это к добру приведет или к злу приведет. Что мы сделали? Мы по-простому сели, без каких-либо других мыслей. Вполне возможно, что это оправдано. Но есть тут интересный призыв во всем этом. Жить осознанно. Жить осознанно. То есть каждый раз проверяя любое свое деяние. По силу ли нам это? Вполне возможно, что не по силу. На каком-то этапе. Не. Нам алывай большие дела, большие деяния задуматься. Как правило, человек вообще ничего не задумывается. Спросите молодых людей, чего женишься? Сколько раз спрашиваю? Не знаю. Ты что, не задумался? Говорит, нет, если бы задумался, точно не женился бы. Человек не думает. Все женятся, и я женюсь. А была, что была какая-то мысль за этим, но, как правило, за этим стоит отсутствие мысли. Человек не хочет думать. Мы уже много раз говорили, это, как кто-то сказал, а мозг – это очень интересный орган. Он начинает работать в момент, когда человек просыпается, и заканчивает в момент, когда человек приходит на работу. Это один работодатель, по-видимому, пришел к этому выводу о том, что да. А у нас, по-видимому, более точный вариант, что он, по-видимому, он не начинает работать в момент, когда человек просыпается, и он не работает до момента, когда он уходит спать. Когда он работает, я не знаю, иногда время от времени что-то просыпается. Я помню, по исследованиям, 2-3% нашей жизни мы используем этот возможности нашего разума, всего лишь не более того.
Но, по-видимому, где-то есть вкладка, когда сюда думает, после этого не думает.
По-видимому, есть люди, которые...
Например, что на стуле, по-видимому, можно не думать все-таки.
Посмотрите, у меня всегда есть дилемма. Есть люди, которые час прослушали, ведь человек не может в состоянии все слушать, всю лекцию. Он сидит, слушает, что-то услышал, что-то не услышал. Иди, знай, вдруг услышит только одну часть. И вдруг он услышит, что говорят, что надо думать, сесть на стул или не сесть на стул. Все остальное не услышал, потому что просто проспал. Теперь я боюсь, я уже, вы у меня тут, видите, тут уже было, даже тут сидели уже несколько людей, которые уже, я не знаю, что, они пришли к этому по какой-то причине. То есть, иди, знай, он после этого сидеть не будет. Он будет все время совниматься, то ли мне сесть, то ли не сесть, это сказать. А жениться или не жениться, не надо думать, да. На ком это точно не надо думать, то не надо пойти учиться, или куда бы, не надо думать, о жизни надо думать, что не там. А стуле раб сказал, что надо думать. Очень боюсь этого, да, поэтому надо быть очень осторожным со всем, что... Имеется в виду, привел этот пример только к тому, что мы не обращаем внимания, по инерции мы обселись, мы привыкли это... А наши мудрецы, которые жили и каждое свое движение, они взвешивали на весах добра и зла. Сесть или не сесть, это у них был вопрос обдуманный. Например, как сесть на стуле? Были, когда хотели привести мудрецов, то, например, о трудоспособности наших мудрецов, то рассказывали одно, мы помним один из рассказов о Рабаним. Стул одного из раввинов был как показательный. У него вот эта передняя часть, знаете, передняя часть стула, она была вся стертая. А там, где ближе к спинке, она была как новая, только старая, но он там никогда не сидел. Он всегда сидел на краю стула, вот так он сидел, чтобы не дать себе какой-то возможности расслабиться. Крепкая спина, люди были крепкие, по-видимому, это не проблем со спиной нет. Или, может, по этой причине не было проблем со спиной. Но мы видим о том, что это была некая обдуманная позиция, как сидеть. Теперь не хватайте меня за слово, что вы уцепились к сиденью, это я могу уцепиться что угодно. Но это в любой области можно найти. Но смысл всего этого, что было все обдумано. Человек делает деяние, к чему это приведет? Ехать, не ехать, человек должен думать. Итак, во время совершения означает, что не следует делать что-либо предварительно, не взвесит задуманное на весах добра и зла. Да, все надо взвешивать на этих весах добра и зла. Теперь, что нам по силу? Просто единственное, что, чтобы мы не перестарались, иди, знаю, человек начнет с мелочей, а то, что касается крупного, вообще пройдет мимо. Надо начать хотя бы с крупного и спускаться чуть ниже, 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 ниже. Мы видим, что у наших мудрецов это, да, присутствовало, даже за простое деяние, сесть, не сесть, встать, не встать, или как себя вести даже в обыденной ситуации, это было поводом для обдумывания. Теперь, это во время совершения. То есть, в момент, когда мы собираемся выполнить какой-либо поступок, мы должны понять, секундочку, мы же уже подвели теоретическую базу под нашу жизнь, уже разделили все на добро и зло. Разделили? Да. Теперь вы идете сделать какой-то поступок. Это из зла или это из добра? О, прикинули, что это из зла. Ну, хочется. Мы понимаем же, что это не то, это зло, это вещь нехорошая, да-да. Ну, так хочется, так тянет. Зло, все, надо срочно убегать от этого. Что сказано? Убегать, и что человек? Все, преодолеет себя и убегает от этого. Фема, если добро, что надо делать? Мицуя, беги. Не хочется тоже. Вы заметили? Вот надо, как мицва подвернулась. Что-то настроения нет, или просто, так сказать, уставшие. Или вообще заболели, например. Скорее всего, заболели. Ну, если... Ну, уже плохо себя чувствую. Уже что-то есть, что-то мешает выполнить это хорошее дело. Это во время совершения надо взвесить на весах добра и зла то, что я делаю из добра или зла. Колоссальный принцип. Теперь, что значит вне времени, что означает? Вне времени означает, что следует вспоминать все свои дела, взвешивать их на тех же весах, чтобы увидеть, что было в них злого, дабы отвергнуть, что доброго, дабы закрепить и усилить это. Когда это? Это уже после того, как. Оказывается о том, что есть два составляющих. Одно до, а второе после. До, как мы сказали, прежде чем мы делаем какое-либо деяние, мы куда-то пошли, решили, переехали, я знаю, там сели. Мы, это из добра или это из зла? Отлично. Ну, я прямо отсели, переехали, съели, добрались, решили. И после того, как уже деяние произошло, снова надо проверить себя. Снова надо себя проверить. Что мы проверяем? Мы не проверяем общую тезу, общую идею. Мы уже эту идею проверили, уже до того. Что мы тебя проверяем? А бицуа, а исполнение, оно соответствует нашей этой общей идее или не соответствует нашей идее? Это как есть в Кнессете, в любом парламенте уже, да, установили закон. О, там обсуждали, долго-долго обсуждали, стоит принимать закон, не стоит. Эти за, против, да, в конечном итоге пришли к мнению, установили закон. Очень хорошо. Теперь есть исполнительный орган, должен это исполнять. Что они делают? Они начинают исполнять это повеление. Они в первую очередь должны проверить, идет ли по плану, как парламент решил, да или нет, как закон установили, да или нет. То отлично. Исполнение идет по согласно общей идее. Выполнили. Ну, что теперь? Проверка. Приняло решение государство и правительство начать войну. Прекрасно, начали войну. Это общее какое-то решение было. Теперь проверили, все ли согласно решению правительства. Проверили, вроде да, на войну. Была война, окончилась война. Что теперь нужно сделать? Проверку. Все, как было согласно выполнению плана. Или не было согласно выполнению плана. Это называется вне времени. То есть, после того, как снова взвесить на тех же весах добра и зла, чтобы увидеть, что было в них злого, дабы отвергнуть. Контроль. Проверка. Мы это выполнили. Ай, не учли. Оказывается, наши танки надо увеличить броню. Да? Все было хорошо, все плавно, но не учли это. Потом тут не учли это. Не? Проверка, что было нехорошего, чтобы отвергнуть, чтобы исправить. А если доброго? О, наши танки были быстрые. О, очень хорошо, давайте еще увеличим это, чтобы еще быстрее было. Это помогает, я знаю, еще какой-то другой пример. Это надо закрепить, это надо усилить. Проверка. И так у человека то же самое и у нас. В семье, воспитание детей, с развитие своей личности. Все, что плохое, надо устранить. То, что хорошее, надо усилить, укрепить. И обнаружив это, тут сказано так. Зло в своих поступках. Задуматься, изыскать способ избегать это зло и очиститься от него. То, что мы и сказали. Ведь все идет по плану, на первый взгляд. Мы установили в теории, что такое хорошо, что такое плохо. Отлично. Теперь у нас представилось некое деяние. А, снова проверяем. Так это хорошо или это плохо? Вспомнили теорию, сравнили с практикой. То это хорошо. Выполнили это хорошее деяние. И снова типа проверяем. А было ли там что-то все-таки... Может быть, что-то плохое есть? Сейчас мы выясним, что имеется в виду. Секундочку, мы сейчас все войдем в детали. Да? Если что-то найдется там, это плохое. Задуматься, изыскать способ избегать этого зла. Перевод такой очень аккуратный. Такой. Не... А тут написано «тахбула». «Идбонен вэхкорба сихлёзи тахбула». «Яасэлэ сурминара». «Тахбула» переводится как «хитрость». Ну, изыскать способ. Как исхитриться... Так, чтобы выйти из этой ситуации, и больше, чтобы не было возможности делать это зло. Как исхитриться. К этому слову «исхитриться» мы с вами еще придем. Мы еще должны его хорошо понять, потому что сказано у нас «бетахбулот асамилхам». С хитростями, с изысканными способами надо делать войны. Войны делаются не... Те, кто идет прямо, так сказать, бум, вряд ли победит. Война делается обдуманно, делается хитростными всякими. Надо тут, и надо тут, и надо так. Сейчас мы будем посмотрим, например, возьмем пример, как человек встает рано утром. Это очень хороший пример, надо сказать. Тяжело встать рано утром. Теперь человек знает о том, что когда человек встает рано утром, то как только проснулся такой голос, особенно если он студент, например, или еще что-либо, или учится, или что... Какой первый голос? Все его знают о том, что если я сейчас встану, я не доспал, поэтому я буду плохо учиться. Я не смогу воспринять новый материал хорошо. Мне лучше, это сказать, мало, но хоть с каким-то результатом. Еще так я делаешь? Первую пару можно проспать, а вторую как раз я подойду это самое. Но когда он проснется уже к второй паре, он почувствует, что он переспал. Голова такая трещит, так что он не первую проспал, а вторую случай уже просто не в состоянии. Надо чашку кофе, надо пройти в себя, надо... Сейчас мы дойдем до этого, секундочку. Это хороший пример. То есть, что нужно обнаружить зло в своих поступках, надо задуматься, изыскать способ избегать этого зла. Какую-то хитрость придумать, как, так сказать, поставить будильник на расстоянии подальше от кровати, что придется, а он трещит так, что он как раз в этой самой сладостной минуты сна, он нас забирает, и нам его надо будет встать, и в другую комнату его прихлопнуть так, чтобы он его один раз и навсегда... Ну, что делать? Нету прихлопнуть его, это и тогда что? И вы проснулись уже. Это называется хитрость. Да, сейчас мы посмотрим. И дальше сказана еще одна фраза интересная. И очиститься от него. Что тут он добавил? На иврите это звучит. Велитагер мимену. Идбанен, вехкорба сихлой, зетахбулай селасур мимену. Велитагер мимену. Мазелитагер мимену. Еще плюс. И очиститься от того зла, который повел его после того, как он уже все было нормально, уже все тут по добру, а после всего выяснилось, что там еще какое-то зло есть. О, нехорошо, плохо. Теперь надо очиститься от этого. А имеется в виду о том, что очистка, которая имеется в виду, это вещь очень-очень глубокая. Там внутри, мы еще вернемся к этому, когда человек грешит, он создает реальность греха. Эта реальность требует подачи энергии, пищи. Она та самая, которая отвечает в нас за то, что когда человек согрешил, ему снова хочется то же самое. Снова тянет в ту же самую область. Что-то снова хочет. Поэтому, когда мы обнаруживаем, что есть какое-то зло, требуется большое еще усилие не только преодолеть это зло, но и очиститься от желания сделать это зло. чтобы к этому злу больше не вернуться. Чтобы, если бы сказали, завязал, чтобы и желание завязывать уже больше не потребовалось. Ну, как завязал. А то у нас мы завязываем, мы уже такой узел навязали. И чем больше завязываем, тем все, жизнь все у нас сложнее и сложнее. И каждый раз она вся в узлах. И тогда звонит, говорит, Раф, а у вас есть этот меч, которого бум разобран? Какой там уже, какой меч? Там надо атомную бомбу, чтобы все это взорвать. Что не получится? Как накрутили, навязали.
Это то, что мицва горемит лица, а вера горемит мицва поэт.
А вера горерет авера. Плохое дело, оно все время тянет плохое дело. То есть все время что-то внутри есть, которое тянет снова к плохому. Поэтому всегда нужно очиститься от зла до такой степени, чтобы больше этого зла вообще не хотелось. Но эта вещь гораздо более глубокая. Мы ее пока не разберем. Мы еще в дальнейшем, может, мы ее будем разбирать, потому что это уже находится гораздо на более тонком уровне. Раташем, когда дойдем до составляющей третьей ступеньки, называется накиют, там мы это разберем в полном объеме, масштабе, чистота. Там, где дойдем до понятия чистота, накиют, это третья ступенька. Первая – это осторожность, вторая – это расторопность, и третья – чистота. Когда мы дойдем на нее, я не знаю, сколько у нас времени, может, через год, я не знаю, сколько по темпам нашим, там мы это разберем поподробнее. И дальше, чтобы у нас просто было некий рецепт, чтобы мы успели что-то. И дальше интересно, что говорит нам. Ту же самую идею развивает ее несколько с другой стороны Люцата так. Этому учили нас мудрецы, благословенна их память. То есть то, что мы все сказали, то есть это разделение на четыре категории, мы их сейчас повторим, чтобы было ясно, о чем речь идет. Это намекают наши мудрецы, благословенная их память, в трактате Рувин. Сказано там так. Лучше было бы человеку не быть созданным, чем быть созданным. Бакицур, чтобы было яснее, есть интереснейший спор мудрецов. 2,5 года спорили 2 школы мудрецов, Бейт Илель и Бейт Шамай. Вообще, стоило нам появляться в этот мир или не стоило? Спор мудрецов. Один говорят, стоило, другие говорят, не стоило, спорили. Теперь обратите внимание, мы бы с вами такой бы спор бы решили бы, может быть, за 2,5 часа. Кончилось бы кулаками бы. И я надеюсь о том, что у кого бы вышло бы больше крови, он бы просто бы выиграл. То есть, кого побили, тот, скорее всего, прав. Потому что тот, кто, вы же понимаете, тот, кто не имеет аргументов, то в основном сила в кулаках. А мудрецы 2,5 года, они спорили, о чем-то они спорили, по-видимому, было массу аргументов в ту и другую сторону. Я это говорю к тому, чтобы понять, что это гораздо глубже, чем мы с вами полагаем. Стоило ли вообще прийти в этот мир или вообще не стоило? В конечном итоге они пришли к единому мнению, не стоило. Нет шансов. Нет шансов. Прийти в этот мир и выиграть жизнь? Получить жизнь как полный подарок и выиграть эту жизнь? Прийти к цели? Сотворение, сколько приходит? 1. А все остальные не приходят. Стоит появляться в этот мир?
Какое решение все решили?
О, сейчас, секундочку, сейчас дойдем до этого. Но это не забирает у человека возможности обсуждения этого вопроса. Они обсуждали его, стоит ли или не стоит. Кстати говоря, это один из очень хороших примеров, когда мы читаем высказывания наших мудрецов, то надо в принципе знать о том, что все надо понимать. То есть то, что они выразили в каких-то рамках. И надо понять эти рамки. Например, в данной ситуации нам не стоило появляться в этот мир. Никому не стоило появляться в этот мир. Праведникам, конечно же, стоило появляться в этот мир. Про них речь не идет. А что про нас? А кто мы, кстати, говорим? Грешники или праведники?
А?
О, я понимаю. Мы с вами называемся середнячки. Человек должен относиться к себе как кому? Не как большой праведник, чтобы он не был такой большой гафтан, большой этот гордец. Но с другой стороны, не потерять, как сейчас очень любят говорить битахон ацми, уверенно в себе, чтобы мы себя не причисляли к большим грешникам, даже если мы ими являемся. Человек должен себя, лахзик, считать себя середнячком. Середнячок это такой, есть добрые дела, есть плохие дела. Не дай Бог, есть куда упасть, не надо. Рух Ашем, есть куда расти. О, стой, середнячок. Так вот, к нам, середнячкам, Ну, какой шанс есть? В основном сила притяжения куда? Вниз или вверх?
Вниз.
Вниз. Прегрешением. Поэтому туда и падаем. Туда падаем с большим успехом. Поэтому в конечном итоге решили, опять же таки, это тут большая глубина во всем этом. У нас тут простые с вами рассуждения. Мы в один раз решили этот вопрос. Видимо, 2,5 года нам было что решать. Решили о том, что не стоило нам, не стоило появляться в этот мир. Не стоило, вообще не стоило. Нет, нет шансов выиграть эту жизнь. Нет шансов, нет шансов. Йецер ара сильнее нас. Губит нас. Мы вечно. Человек делает все наоборот цели своему творению. И вот как нам тут подсказали. Продолжает Гмара, Талмуд говорить о том, что, конечно, мы спорить можем. Более того, мы даже можем решить с вами о том, что не стоит нам появляться в этот мир. Но нас кто-то спросил? А? Кто-то тут появился по своей воле? Тут никто не родился сам по себе. То есть сел, подумал и родился. В каком-то этапе в 3-4 года вдруг ощутили себя, что мы живем. Едим, пьем, там, бегаем, приятно, здорово, так сказать, носиться туда-сюда, одно удовольствие на одной ноге. Умеете скакать? Маш удовольствие, на, для детей. Живет, человек просто живет, и все, вдруг жизнь ему была дана. То есть нас никто не спросил, и что, и мы вдруг начали жить. Поэтому, говорят они, да, как никто нас не спросил, никто не спросил. Вы ахшавши невра, и фашпеш бамасав, вы амреле и машмеш бамасав. А так как нас не спросили, и нас произвели на этот свет, и мы уже живем, то что нужно делать? Как сказали мудрецы, снова прочтем всю эту фразу. Лучше было бы человеку не быть созданным, чем быть созданным. Но сейчас, раз уж он уже создан, пусть проверяет свои поступки, или, как говорят другие мудрецы, прощупывает их. Два термина, которыми мы будем все время пользоваться. Я боюсь, что если я буду говорить на иврите, кто не знает иврит, запутается. Будем их все-таки по-русски. Но надо знать их. Мы очень часто на иврите Балей Мусар пользуются ими. Называется «Ле-пашпеш бемасав» «Ве-ле-машмеш бемасав». «Пишпуш» «Ве-мишмуш». Два понятия, которые они как бы очень-очень важны и центральны в деянии человека. Что такое лемашмеш, что такое лефашпеш? Следует заметить, что два приведенных варианта высказывания, да, то есть одно это условно называется проверка, а второе прощупывание. И, по-видимому, давайте остановимся на этих двух терминах, потому что это термины, и за ними что-то стоит. Одно называется проверка, условно, да, лефашпеш, а второе называется лемашмеш, прощупывание, прощупывание. Что за ними стоит? Следует заметить, что два приведенных варианта высказаны. Это два весьма полезных и добрых предостережения. Ведь проверять свои поступки означает, что означает? Исследовать их, то есть размышлять. Нет ли в них таких, каких не следовало бы совершать? То есть не соответствующих заповедям Всевышнего его законам. Ведь все подобное следует исключить из своей жизни. Это проверять. Что значит проверять? Исследовать их. Размышлять. Нет ли среди них таких, каких не следовало бы совершать? Это тот первый этап, о котором мы говорили. Остановитесь. Сейчас человек идет делать какое-то деяние. Оно из добра или из зла? Оно принесет вам пользу или принесет вред? Остановитесь. Есть у нас импульсивность, которая толкает нас постоянно на нас вперед. Главное не думать, что трясти. Нет. Тора призывает человека остановиться на секунду перед деянием своим. Посмотрите, воспитание детей. Ребенок приходит к маме. Вы заметили, у нас, у родителей, есть ответ на любой вопрос ребенка. Автоматом, моментально, тут же, все вопросы жизни и смерти, бум, решаются на месте. Без обдумывания, без каких-либо. При этом, не дай Бог, мы остановимся, не дай Бог. Что, мама что-то не знает? Есть вообще такое, что мама не знает, не просто не знает, а сразу не знает. Все знаем. Прямо на месте все ответим, тут же решим все вопросы, на все. Остановиться. Вся Тора призывает о том, что нужно, у человека должны быть тормоза. Прежде чем что-то выходит из уст, надо взвесить это на весах добра и зла. Причинит вред или причинит пользу. Это из добра, а это из зла. По тормозам, первым делом. Бум. пример, который мне больше всего, так сказать, мне кажется, очень хорошо подходит. Кто ездил по дорогам в, не в России, на Украине? Нет там. Тут в Израиле. Тут есть такое, называется, рука. Водители знают. По правилам подъезжаете к руке, и неважно, есть вы машины, которые там, или нету машины на перекрестке. Вы руку увидели, по правилам движения в Израиле, я не знаю, как другим, надо остановиться в любом случае. Остановку полную. Есть, которые уже пострадали из-за того, что они остановились, но не полную, они, называется, притормозили. Получили штраф. Поэтому они хорошо знают, что есть такие правила. То, что надо остановиться полностью. Теперь. И только после этого, я говорю, неважно, были машины или не были. Посмотри, право-лево, теперь можно ехать. Как здорово и хорошо, чтобы мы могли это усвоить и у нас. Например, нас кто-то спрашивает. В первую очередь по тормозам. Рука. Бум. Остановка. Не-не-не. Не отвечай. Мама спрашивает. Спрашивает ребенок маму. Что-то спрашивает. На секунду остановитесь. Не отвечайте. Не надо. Научиться не отвечать сразу. Задуматься. Может быть, придет другой ответ. Может быть, все будет по-другому. Может быть, это... Не автомат. Не на автопилоте. Вот это самое. И то, что мысль основная, которая тут проходит. Надо проверять свои поступки. Исследовать их. То есть, размышлять. Нет ли среди них таких, каких не следовало бы совершать. То есть, не соответствующих Западам Всевышнему его законам. А тут надо очень важно добавить. Нам кажется о том, что такое заповеди Творца? Где они находятся? Мы сейчас задумались. Так, 613. Сколько осталось вообще сейчас? Практически мало. За 200. Сколько женщинам досталось? Вообще клюм. Вообще их освободили. Те, что утром встали, сделали тут, это браха, натилат, едаем, то, так сказать, эмоции, помолились, а в принципе все, дело закончилось. Мы наши отношения с Творцом выяснили на сегодняшний день. Ну, разве что, скажем, еще кришму крят шма перед сном. Очень легко быть религиозной женщиной. Или мужчиной тоже легко быть. То на самом деле нет ни одной минуты жизни свободной от Творца. Каждая минута жизни, она нас обязывает. Мы можем каждую минуту нашей жизни сделать добро, то ли сделать зло. В простых деяниях, которые даже мы не осознаем. Поэтому то, что он говорит, надо размышлять, исследовать. То ли это соответствует заповедям Творца и его законам, или нет. Теперь. А прощупывать что означает? Что за прощупывание? Вот смотрите. Вот просто пример простой. Мишмуш, вы ешь, пишешь. Вы пришли в магазин и хотите купить себе кофточку. Тут же у вас глаза, знаете, так. Оп, там. И пошли на нее прямиком, знаете, как на ракеты, на самолеты. И на кофточку. Теперь. Первое, что вы выполнили, это называется пишпуш. То есть вы поняли о том, что ваше добро находится вон там, в районе 800 шекелей. Теперь, цена ценой, иди знай. Потом вы смотрите, это сказать, там непонятно, то ли 800, то ли 80. И вы начинаете сомневаться. Так 800 или 80, разница колоссальная. 880. То есть, другим словом, сделано в секторе АЗа. Или сделано в Англии. То есть непонятно, где производство. Сейчас не совсем ясно пишут. Потому что и то, и другое сделано в Китае. Теперь оно делает разные качества в зависимости от заказчика. И тогда что? А бирки легче всего воспроизводить, и в основном все бирки делаются в том секторе АЗа. Что сделано в Англии, а все производится ровно в Китае. Теперь, что вы делаете? Вы подойдете, и тогда вы, как опытный покупатель, вы начинаете ее, значит, это щупать, а кофточка, она что, на 80 или на 800? То есть, если на 800, вы ее так, она раз, и смотрите, как новая. А если на 80, вы ее так потянули, раз, и так и осталось. Это называется что? Мишмуш. То есть, теперь издалека все выглядит нормально. Все, наши деяния, мы праведники, что вам сказать? Мы большие праведники. Более того, мицвот делаем. Делаем хорошие деяния, иногда целый день только хорошими деяниями. Но давайте посмотрим проверку после того, как оно тянет на все 800, или все-таки речь идет о производстве Тайвань, Китай. Хотя говорят, что уже там хорошо производят. Не знаю, где производят. Made in Belarus. Я не знаю, где это. Сейчас обижу кого-то, не знаю, где это.
Белорусский – это хорошее.
Это хорошее качество.
Когда
да,
ты говоришь
хорошее? Хорошее, Вова. Видите, я знаю, сейчас кого-то обижусь. Ну, не важно, где. Где-то сделано в Мадагаскаре, я не знаю. Где-то, по-видимому, плохо делают. Да вот там, где плохо делают, это, по-видимому, мы можем это... Типа на... То вот это надо прощупывать. Что значит прощупывать? Есть количество, есть качество. Мы видели кофточку отличного, количество мне подходит. А вот качество. Мы мицву сделали, очень хорошо. А качество ее? Означает исследовать даже добрые поступки. Вы видите, человек сделал мицву, добрый поступок, все хорошо. Проверяя, не найдется ли в них нечто недоброе или какой-то дурной аспект, который нужно будет удалить и уничтожить. И вот это, сейчас мы об этом подробно скажем, и это напоминает прощупывание ткани с целью выяснить, хороша ли она и крепка, или слабая, и потрепана. То есть все пошили хорошо, но материальчик-то был плохой. Я говорю, мы же приехали откуда-то, непонятно, откуда привезли, с Мадагаскара. Точно так же необходимо прощупать и дела свои, проверяя их самым придирчивым образом, пока они не станут кристально чистыми. О, страшное дело, тут читать даже страшно. То есть проверяя поступки свои, пока не выяснится, если они не кристально чисты. Захвынаки. Ну, давайте попробуем теперь снова пройтись по всему, что мы сказали, и подвести более точный итог, чтобы нам было ясно, о чем речь идет. Итак, мы подводим итог всему сказанному, и только еще больше разъясним это. Снова повторим. Есть первый уровень. Первое, что человек должен сделать, чтобы быть осторожным, это вообще разобраться в самой жизни. Что такое хорошо, а что такое плохо. Что в конечном итоге приведет его к добру, принесет ему пользу, а что к злу, принесет ему зло. Это первое. То есть мы делаем теоретическое изыскание в этом мире, в понимании это добра и зла. Мы сказали о том, что так как человеку, это на прошлом занятии это мы говорили, недоступно до конца понять и определить понятие добра и зла. И только тот, кто видит совокупно всего в этом мире, и нас, и всего человечества с конца на начало, может решить, что есть добро, что есть зло. Поэтому мы полагаемся на Тору, на те положения, которые определены как добро. И мы их считаем истинным добром. И что зло, мы считаем истинное зло. Поэтому, по крайней мере, вся картина мира, она разложена, карта мира разложена у нас в нашей Торе. И там все разложено на добро и на зло. И, по крайней мере, критерии того, как жить в этом мире, у нас есть. У нас есть четкие, ясные понятия, что такое хорошо, а что такое плохо. Это теоретическое изыскание, первая ступень. Вторая. Теперь нужно всмотреться в детали всего. После того, как мы рассмотрели все в общем, теперь надо в частные детали этого. То есть, в принципе, то, что мы уже, забегая вперед, сказали, нужно сделать некую карту жизни. Карту жизни. То есть, и разделить ее на мелкие составляющие, и знать это не в общих идеях, а как эту идею, ее надо раздробить на мелкие части, чтобы у нас было конкретно и ясно, что это означает. Встать утром вовремя – это хорошо или это плохо? Да-да. Встать в 8 – это хорошо или плохо? Да. Например, мы, если скажем, смотрите, я вставать утром надо, конечно, в 10. Это он тебе подвел теоретическую базу под свои желания. Поэтому надо не отделаться общей идеей о том, что надо вставать рано утром. Это хорошо. Отлично, надо вставать. Что такое рано утром? Относительно, то есть 10 это в принципе рановато. Но я встану. То есть я, конечно, встану. Поэтому надо конкретно знать, что может меня привести. Это второй уровень, мы сказали, ясно было, он очень, очень ясен. Теперь третий уровень, третья ступенька этого. Первые две это теоретическое изыскание. Снова. Общая идея, и раздробляем ее на точные, ясные составляющие, из чего все это состоит. Это теория. Теперь переходим на практику. Ну, отлично, мы теперь начинаем жить согласно этой теории. И начинаем первое деяние, в первое же утро. Да, мы вечером, например, поняли, осознали всю теорию, утром мы должны начать жить. Мне надо сейчас накрутить часы, мне надо встать все-таки в конечном итоге в 7 утра. Надо как-то. Я понимаю, что надо не в 10, а в 7 вставать. Я накручу часы, я что-то сделаю, я попробую, так сказать, создать конструкцию, которая, например, после будильника на меня опрокидывается ведро с водой или выливается, или моя кровать, как уже было, так сказать, в студенческом жизни, она поднимали на 180 градусов, она просто не дает просто лежать медленно, но она поднимается, да, то есть она и, то, человек должен упасть. Надо придумать, сейчас мы увидим, тахбула, надо придумать много хитростей, или, например, поставить будильник, который трещит так, что будет соседей. Не вас. А вы с соседями уже один раз у вас же были дело. Вы уже знаете, чем все закончилось. Поэтому вы ставите будильник прямо рядышком с их стеной. И вы знаете, если вы не побежите в другую комнату, стукнут по будильнику, то кто-то стукнет, то соседи стукнут вас. Поэтому это прекрасная тахбула. У вас мотивация колоссальная. Вы станете не в 7, вы станете без 5-7. До того, как вы... Хорошего понемногу, мы уже общую идею поняли, мы не хотим больше и больше, да, второй раз это выяснение отношений. Надо искать, да, то есть надо. И вот вы решили теперь, что вы собираетесь делать теперь. Перед самим деянием. Не сделать никакое деяние, прежде чем вы не взвесите его на весах тех знаний, которые вы теоретически уже обосновали. Добро, зло. Я сейчас иду делать. Я встаю утром. А, отлично, в 10 встаю. Отлично. Проверил, все хорошо. В 10 в 10 я всем встаю. Видите, всем я должен встать. Всем я должен встать. То есть, что тут, что третий этот этап нам говорит, что мы должны, и он самый тяжелый, кстати говоря. С точки зрения технической, он самый тяжелый. Сколько людей говорили мне о том, что, смотрите, все хорошо, это все нормально, это все можно, теория проходит у меня прекрасно. Я как только доходит, знаете, вот сколько раз, вот, например, я пытался работать с едой. Уже не стоит с этого начинать, но это хороший пример. У меня, я подкован на диету, хорошее питание, знаете, такое здоровое питание. Да, да. Как только вижу что-то, я забываю моментально обо всем. То есть, шата массе называется. Мазе шата массе. В момент деяния. То есть, мы все нормально, говорит, но как только я... Человек работает над качеством под названием гнев. Говорит, я уже точно знаю, как надо бороться с гневом. Вся проблема, что в тот минуту, когда меня кто-то раздражает, я забываю, что надо бороться с гневом. Я даже приблизительно не помню. Когда я начинаю завидовать, то тот факт, что зависть – это качество плохое, я просто не помню, я просто завидую. Просто нахожусь в этом, я не могу. Я знаю, что это меня потом съест, и меня потом, но я не могу. Просто, я не могу. Поэтому... Человек говорит, а можно только в этом быть? Нет, в одном нельзя быть преуспеть. Это надо взять себе как систему. Например, система. Если человек делает не только борьба с гневом, он пытает себя остановить. Или говорит, я только когда буду есть торт, тогда я себя остановлю. Не работает так. Просто не работает. А что да работает? Работает, когда человек берет себя как за систему, вообще общий подход к жизни. Что я вообще, когда я что-либо делаю, я подумаю, это добро или это зло. Это есть истинная осторожность. Если есть в мире понятие осторожности, то это оно и есть. Оно и есть. Это есть истинная осторожность. Когда мы на автопилоте, то мы ничего не заметим. Мы просто будем идти как-то ракета туда, на булочку, на торт, на гнев, на все. Автомат, все это. А у нас говорят наши Баалей Мусар, что говорят, что нужен человек должен постоянно быть в движении. Лех леха. Все понятие еврейства начинается с Авраама Вину, со слов лех-леха, иди, да, иди себе, и движение. А Баалей Мусар толкует это как евреи это постоянное движение, надо двигаться, да, куда, естественно, вверх, не вниз, вниз не двигаться, вниз летят. Надо двигаться вверх, это вверх. Надо. Теперь, для чего нужно двигаться? Как с примером о том, что если, например, берем какой-то камень большой, да, и не будем его двигать, что произойдет? Очень быстро под этим камнем заведутся всякие разные змеи, скорпионы, всякие гадости. Когда человек не двигается, он постоянно находится в таком, знаете, в этой беготне. Помните, с шорами, как мы говорили? Он вообще ничего не думает, ни о чем не думает. То там заведется Ецарара, заведет там и Нахашим, и Акрабим, и змеи. Все зло, которое есть, там все оно будет находиться. А что нужно? Требуется вот этот камень души, постоянно его вертеть, постоянно его с ним работать. Все время, чтобы что-то было, работа духовная какая-то была. Когда она есть, то человек должен находиться, он настроен на вообще на обдумывание своей жизни. Опять же таки, надо размерить свои силы. в рассказе про одного ученика из Ишиват Келем. Он стоял на остановке автобусной, и он, естественно, что он сидел, стоял и учился. И вдруг он поднял, голову, смотреть, едет автобус или нет. Когда он только поднял голову, он сразу себя ухватил на мысли о том, что если бы он был бы сейчас в Ишиват Келем, его бы уже бы пристукнули по голове. Чего смотришь? Автобус, без того, что ты посмотрел, автобус не приедет? Приедет. Он большой, его тяжело не заметить. Не, мы смотрим, он едет, не едет, она едет, не едет. Я же не могу сейчас учиться, я жду автобуса. Достойное занятие, мы же не можем, когда мы ждем, мы же не можем заниматься чем-то полезным. В Келеме специально делали 5 минут седера. 5 минут учебы, чтобы дать цену времени, чтобы показать о том, что можно даже то самые часы, секунды, минуты, они ценные во всем, их нельзя терять. Нельзя терять, надо обращать внимание на все мелочи, которые есть. Так и чтобы не прошла одна минута без мысли, не прошла одна секунда без мысли. Это было все желание хасидим первых, все желание наших мудрецов, праведников. Не... До такой степени о том, что у людей, которые хотели действительно жить настоящей жизнью, знаете, что они делали? Они все время свои часы переводили то ли на 5 минут вперед, то ли на 5 минут назад. Знаете почему? Самое-самое такое инстинктивное наше, совершенно необдуманное деяние, которое мы делаем, знаете, это сколько сейчас? Осталось мало времени. Это смотреть на часы. То и посмотрели часы. Надо думать, не надо, посмотрели, знаем часы. А им надо было каждый раз вспомнить, прибавить 5 минут или опять 5 минут. Вот сумасшедший, а? Но это было прекрасное упражнение для того, чтобы держать себя, свое сознание в постоянном напряжении о том, что ничего в этой жизни не надо брать как само собой разумеющееся, без мысли. Надо все время, даже время, 5 минут, 5 минут опаздывает, 5 минут, делаю какое-то вычисление. Обдумывать даже самые простые вещи. Это тоже сказано. А сила внутренней инерции, которая есть, мы еще о ней будем говорить, это она все бездумно, все вперед, ничего не думает. А мы что должны? Коха махшава, сила разума, мы должны ляшлитали, мы должны установить власть разума над этим, над этой инерционной силой телесной, которая у нас есть. Это уровень номер 3. Да? Это третий уровень. То есть перед самим деянием. Остановить себя за секунду. И когда мы во всех деяниях, во всем мы будем себя останавливать, то нам и получится остановиться перед булочкой, и перед гневом, и перед... Это не значит, что мы, что в конечном выиграем эту битву. Я остановился перед булочкой, но булочка оказалась и сильнее меня. Это тоже может оказаться. Но я уже остановился. Я понимаю, что я сейчас разгневаюсь. Вы чувствуете, нельзя гневаться, но я могу сейчас разгневаться. Вот. Я на нее смотрю, знаете, говорит, я теряю контроль. Еще 3 минуты постоишь, тут еще минут, еще 3 секунды. Я сейчас разгневаюсь. Я действительно разгневаюсь. Почему? Потому что потерял контроль. Ну, по крайней мере, уже есть какое-то позывы о том, что можно это остановить. Это уже большое-большое дело. Большое дело. Это перед тем как. Перед тем как. Теперь сделали хорошее деяние. А, отлично. Мицва. Все как по плану. Видите, общая идея. Разбили ее на маленький кусок. На какой кусок? Встать утром. А отлично, надо встать. Общая идея. Так, когда? В 7 утра. Разбили на частную деталь. Теперь на вечером накручиваю. Деяние пришло. Накручиваю часы, придумаю какой-то тахбалу. На 7 утра, все, ставлю на 7 утра. Ставлю будильник, все поставил, все отлично. Надо встать. Мицуя. Теперь что надо? Пришло 7 утра. Динь! Теперь что начинается? Борьба с Ецером. Ецер приходит, говорит, нет, все-таки не надо, это я... Можно начать, можно, не обязательно сегодня, можно и завтра начать вставать в 7 утра. Теперь в 7 утра, Баруха Шем, я уже проснулся, я еще могу после этого, еще может быть, еще 5 минут, ничего страшного, тоже это не все-таки в 7, я все равно в 10 теперь, в 7. Это, в 7-10 это уже лучше, чем было раньше. Это есть многие голоса. Говорит, и очень интересно, сколько замечу, говорит Рав Детслер в такой ситуации, что, как поступать в такой ситуации? Например, утром человек просыпает, мне кажется, заболел. Скорее всего, я заболел. Мне кажется, что я заболел. То есть, когда человек чувствует, что он заболел, а часто утром, когда надо встать, мы чувствуем, что мы больны. Можно так это и определить состояние. Он говорит, встаньте, оденьтесь, пройдитесь по комнате, и если после этого вы еще будете ощущать, что вы больны, разденьтесь и лежите, и снова ляжьте. Но, как правило, мы знаем о том, 99% все это все лишь навсего свой совет ради более того. Итак, предположим, мы преодолели, и мы встали. И мы встали, и мы встали. Все, я все, назло всем все сделал. Я сейчас встану в 7 утра. Раз, вышли все. И теперь приходит четвертый этап. Я надеюсь, что мы начнем, а на следующем занятии продолжим. Самый-самый такой он изощренный. Тут находится вся психология человека. Никто еще до этого такого не додумался. Тут все, вся анализа, психоанализ. Все тут находится. Сейчас идет проверка. А после того как? Вот тот самый мишмуш. Сейчас давайте разберем его. Из чего он состоит? Ну, у нас просто нет времени. Я только закончу маленьким. Просто, чтобы было понятно, о чем речь идет. Когда мы делаем доброе деяние. Доброе деяние. Хорошо. Все. Однажды пришли к рабу Хаим Шмулевичу, попросили его ляспит, сказать надгробную речь еще одного человека. Его большого мудреца. Он отказался. Были очень удивлены, почему он отказался. Так он объяснил, у меня слезятся глаза. Это что, причина? Он говорит, нет, вы не понимаете. Я бы говорил бы речь бы, и у меня бы слезы бы текли бы, и что бы все бы подумали, что я плачу из-за усопшего человека. Но я-то плачу, потому что у меня глаза слезятся. Вот это называется мишмуш бамасов. Это называется проверка качества. Это уровень, который нам, это надо его обдумать, что за этим стоит. Раташем, мы конкретно, что стоит за этим, и эта тема сама по себе, мы разберем в следующий раз. Привет из Иерусалима. Всего доброго.